Вітаю вас, шановні телеглядачі. Быть християнином в нашем 21 веке – это одно и то же, что и в столетии 16 или 5. Евангелие – это одно. И Христос, по речению апостола Павла, вчера и сегодня во веки тот же. Или по-другому можно поставить вопрос. В чем главное отличие нас с вами, людей современных, от наших прадедушек и прабабушек? Несколько слов по этому поводу отца Якова Кротова.
Поговорим немножко об истории современности, истории 21 века. Можно ли быть христианином в 21 веке? Или что это означает сегодня? На первый взгляд, какая разница, когда жить? Жизнь, смерть, любовь, ненависть – они одни и те же и сегодня, и тысячу лет назад? Так, но не совсем так. И вот в чем, мне кажется, главная разница – современный человек, как говорят историки, богословы, политики, более индивидуалистичен. Это означает, что если еще 300 лет назад наши предки женились, и особенно выходили замуж за того, за кого укажут, то сейчас каждый решает это все-таки обычно сам. Даже если не выходили замуж или женились по указанию родителей – то все равно выбор был не широк. Вот моя деревня, вот мой дом родной, а вот соседняя деревня. И выбор не очень-то широк. 10-20 девушек. И в любом случае человек всегда был прикрыт семьей, причем семьей большой, родом. Он от нее зависел. И это освобождало человека, парадоксальным образом, от многих других проблем. Решали не только родители – решал коллектив, решало село, решал, ну, как тогда это называлось, мир. И за супружескую измену мир наказывал, плетьми мог прогнать изменщицу от околицы до околицы. Сегодняшний человек то, что называется, анонимен. То есть он приезжает в город, контроля над ним нету. Это уже лет 100 назад началось, но сейчас это, пожалуй, достигло критической точки, потому что примерно 8 лет назад население Земли, которое живет в городах, превысило то население, которое живет в деревне. Это уже количественный рывок и переход, соответственно, количества в качество. Человек бесконтролен. То есть, если он кого-то убьет, конечно, найдется, кому сказать свое доброе, веское слово. Но в повседневной жизни мы же не убиваем особенно, не лжем, и в повседневной жизни человек более свободен, чем раньше. И какая главная проблема современного человека, говоря языком психологии, разнообразнейшие зависимости. Конечно, пили и в прошлом, но пили и работали. Но никто не слыхал про алкогольную зависимость. И тем более никто не слыхал про зависимость от мужа-алкоголика. Ведь зависимость от алкоголя не так страшна, как зависимость женщины от мужа-алкоголика, когда и могла бы уйти, но не решается. Не решается, потому что, ну, формально она заботится о детях и так далее, на самом деле не уверена, проживет ли она одна. А если уж совсем на чистоту, у такой женщины, к сожалению, действительно зависимость. Ей нужен муж-алкоголик. Существование алкоголика наполняет смыслом ее жизнь. Вот он в запое, она подносит, она успокаивает, она подтирает, она укладывает. Утром он встает, у него болит голова, она его пилит, она торжествует, а потом она же опять будет наливать. Может быть, не первый, но будет. И вся ее жизнь заполнена. Этот цикл подобен маниакально-депрессивному психозу. Ну, адекватно описывается присловием «не согрешишь, не покаешься, не покаешься, в рай не попадешь». Это как у пьяницы и наркомана. Согрешил, укололся, напился, попал в химический рай, а затем ты каешься, у тебя похмелье, ты готовишься к следующему заходу в рай. Проблема в том, что у многих людей этот цикл не углубляется. То есть люди, которые катятся по наклонной плоскости, это их счастье, они понимают, что они гибнут. Это относится к потребителям тяжелых наркотиков и так далее. Но вот, скажем, жена, зависимая от мужа-алкоголика, она может прожить так 60 лет, 70. Она может сменить двух мужей. Она разведется с одним алкоголиком, она женится на другом, он тоже будет алкоголик. Она ищет такого подсознательно, о котором она будет заботиться, страдать от него, терпеть. Когда она страдает, это, значит, одна фаза. Зато потом, когда он перед нею извиняется и вообще клянется и раскаивается, она в раю, она счастлива, признана, что без нее он не может, он действительно не может. Трагедия заключается в том, что не все люди спиваются. Большинство людей с зависимостями умеют с ними обращаться и живут с ними всю жизнь. Это трагедия, потому что человек в результате не может все-таки освободиться. Он привыкает к рабскому состоянию. Где здесь место для веры? Я бы ограничился так, сказал. Вера не может излечить зависимости. Более того, вера сама может стать зависимостью. Это называется религиозность. Человек действительно попадает в зависимость не от Бога, а он попадает в зависимость от отношений со священниками, с церковью, с обрядами, с чудесами. И то он целиком вот на коленях и по 20 акафистов в день, а то его бросают в другую крайность, потом возвращается. Есть такая зависимость, зависимость от сверхъестественного. Нам надо следить, чтобы этого не произошло. И вот здесь мы опять сталкиваемся с ограниченностью человеческого языка. Раб Божий – это не тот, кто зависим от Бога. Это всецелое предание себя Богу, как говорили в старину. Это означает, что мы предаем себя Богу, и вот тут вот происходит самое удивительное, Господь нас нам возвращает. Вера освобождает в том смысле, что раб Божий – это человек, который сознает, ни от кого нельзя зависеть. И прежде всего от своих страстей и страстишек. Если зависимость есть, надо лечиться, надо стремиться к освобождению. Нет врачей, но молись Богу об исцелении бесплатно. Но в любом случае, не превращать саму нашу веру в Бога и самого Бога в того, от кого мы зависим. Это извращение и называется фарисейством, ханжеством. Не превращать себя в тех, от кого зависят другие люди. Освобождать других – просить у Бога освобождения для себя, и тогда наша вера из детской, увечной, инвалидной потихонечку начнет превращаться в зрелую.
Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, рассуждает о путях познания истины.
Первое зло язычества, первое заблуждение. Бога представляют не как личность, совсем нет, как магическую силу. Нужно подобрать только ключи. Одна индийская поговорка так и говорит. Боги управляют миром. Но они подчиняются заклинаниям. Брахманы знают эти заклинания. И с помощью этих заклинаний могут повелевать богами. Поэтому наши боги – брахманы. Да, замечательно сказано, очень точно. Да, вот эти вот лжеучителя, эти лжепророки, лжеправицы, так – они как раз и говорят, что они будто бы способны к получению доступа к Богу, к этой магической силе, и затем делать с человеком, что только они хотят. Второе неправильное понимание Бога, и вторая, если хотите, форма язычества, но на самом деле не форма, а второй аспект, вторая сторона этого языческого восприятия Бога заключается в ином плане, именно – когда верят действительно, что есть Бог, что Он есть личность, может быть, даже политеизм, то есть считает множество богов, но вся суть в другом. Бога этого представляет по образу и подобию человеческому. В каком отношении? Считает, что божество можно умилостивить, божество можно раздражить, божество может наказать, божество может наградить. И к Богу поэтому надо как относиться? Приносить жертвы или умилостивление за грехи, или жертвы для получения каких-то благ. То есть божество в языческом сознании изменяемо, вы слышите? Божество непостоянно. Как древние греки говорили, дары склоняют и богов. Боги, оказывается, подчиняются, если хотите, сдаются, так, преклоняются, когда им принесут барашка в жертву, или тем более буйвола. И Бог уже доволен. Молоху бросали в пасть, молох раскаленный, буквально чудовище, металлическое так, бросали в его раскаленную пасть младенцев даже живых, чтобы умилостивить божество или получить какие-то блага. Доходило до таких даже страшных вещей. Так умилостивляли богов. Посмотрите, что происходит подчас в нашем христианском сознании. Как мы рассматриваем наши обряды церковные, наши даже церковные таинства, как мы к ним относимся. К сожалению, очень часто, большую частью, мы относимся к самим таинствам, как к некоторым магическим действиям. Главное – крестить, главное – причастить, главное – обвенчаться. Как? Что? Насколько человек верит, не верит? Неважно, пришел, давай сюда. Но понимаете, что происходит? Какая беда? Формальные отношения. Забыли, что таинство – это есть действие самого Бога. Какого? Личного. Какого? Который видит мое состояние духовное и видит, с чем я подхожу. Бог мне нужен или мне нужно совсем другое? Или Бог является только средством? Ты крещен? Нет. Иди крестись. Иди причастись, а потом приходи сюда. Вы поймите только логику. Оказывается, сами таинства церковные рассматриваются ничто иное, не как высшее соединение с Богом, не как уже полнота, которую я могу приобрести здесь в земных условиях, а как лишь средство для более высокого. Чем же является это более высокое? Исцеление от болезни, снятие порчи, изгнание беса. Вот цель-то какая. Все прочее, сам Бог превращается в средство. Вот это я вам скажу. Язычество – это самое ужасное. Не внешнее, а внутреннее, которое проникает и присутствует, к сожалению, в нашем сознании. Когда сами таинства воспринимаются нами как магические действия. Главное – сделать, и все, независимо от моего состояния. Главное – обвенчаться, все в порядке. И у вас будет потом жизнь, ой, какая хорошая. Через полгода развелись. Вот такой, вот оно, языческое отношение, оказывается, которое возможно в самом даже христианстве, в самом православии. Любопытнейшая вещь, что, оказывается, можно быть вполне православным человеком. В каком смысле? В каком смысле? Верить так, как, в общем, положено. Ходить в церковь так, как это нужно. Принимать таинство так, как это утверждает церковь. И в то же время, при всем этом, кажется, полноценном православии, в то же время быть стопроцентным язычником.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжает размышлять о предназначении человека на примере жизненного пути Иоанна Крестителя.
Фарисейская религиозность – это религия чрезмерного критиканства. Очень интересный вопрос. Дело в том, что критика и обличение – это естественное явление, которое описано в Новом Завете, законное, только нам предлагается что? Написано, обличайте даже священников, обличайте пресвитеров. Только, не иначе, как при двух-трех свидетелях, порядок установлен, процедура. А дальше написано, а целью обличения должна быть любовь от чистого сердца. То есть критиковать, указывать на недостатки, обличать можно и нужно, но нужно проверять, какая мотивация мною движет. Я хочу повыпендриваться, я хочу унизить человека и себя возвысить в глазах слушателей, или я хочу достичь любви, истины и красоты. А какая цель стоит передо мной? Проверь всегда свою мотивацию. Больше того, критика, это слово приобрело у нас какое-то одиозное содержание, негативную нагруженность. Но обратите внимание на название великих философских работ Иммануила Канта. Критика чистого разума, критика практического разума. Критиковать – это не значит ругать, это не значит материть кого-то. Слово «критика» в переводе с латинского обозначает «исследование». То есть это просто проверка, анализ на соответствие. И критика разума обозначает исследование возможностей разума в познании и пределов, до которых доходит разум в этом познании. Вот что значит критика. Критика – это беспристрастный, честный анализ самого себя и окружающих. Поэтому чрезмерное критиканство – это уже фарисейскость. А где эту меру найти? Мы с вами часто меры не знаем. И поэтому, это очень важный вопрос, почему определение православия – это равновесие элементов, а значит мера соответствия между правильной мотивацией, правильной целью и правильной мерой критики, анализа, обличения и указания на недостатки. Очень серьезный вопрос. Дальше пойдем. Ну, парадокс. Фарисейская религиозность – это религиозность чрезмерной миссионерской активности и любой ценой. Казалось бы, парадокс. У нас маловато миссионерства в православии и в православной церкви. И 2-3 миссионера, и действующих активно, и, в общем-то, обчелся. Недостаток. Нужна внутренняя миссия, кроме внешней миссии. Не только в Африку надо идти в среду своего народа, в среду своего населения, своего города. И миссия должна продолжаться. Но Христос сказал, фарисеи, лицемеры, обходите суши и моря, чтобы обратить хотя бы одного человека, и делаете его в итоге сыном гиенны вдвое худшим, чем вы сами. Дело не в миссионерстве, а дело в его качестве, в его направленности, в его цели, в его мотивации. Человек может переманивать других из одной конфессии в другую, из одной юрисдикции в другую, заниматься прозелитизмом, подкупать, лукавить, использовать недобросовестную аргументацию. Легко пойти, например, в дом молитвы адвентистов седьмого дня, человек уже верит в Бога, человек уже чтит Моисея, законодателя, человек чтит Иисуса Христа как Бога-человека. А мы говорим, хочешь, я разрушу твое неправильное понятие о субботе, и ты станешь православным. Поэтому недобросовестное миссионерство – это признак фарисейской религии. И поэтому Господь так дал Иоанну Крестителю обличать фарисейское миссионерство. Указывать только недостатки других, не видеть своих недостатков и не знать меры, а самое главное – быть лукавым в аргументации. Это очень серьезный вопрос, потому что быть искренним и правдивым не так легко. Как сегодня говорят, Матерь Церковь Московского Патриархата призывает дочку Церковь Киевского Патриархата вернуться обратно в материнские объятия Московского Патриархата. При этом мы знаем, что Киеву 1500 лет даже по формальной статистике, а Москве 850 даже по формальной статистике. И вот маме 850 лет, дочке 1500. И никто не видит несоответствия. Это или недомыслие, или лукавство, или просто прямое использование невежества. Вот поэтому не позволяйте себе недобросовестной аргументации, когда с кем-то беседуете, пытаетесь якобы на истину указать, ее раскрыть, тогда аргументация должна быть честной, проверенной, тщательной, научно-апологетической, вот, а не просто необоснованной ни на чем.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами на крещении. Апостолы проповедовали Христа и уверовавших в Его мессианство призывали креститься. Фактически этот призыв содержался уже в самой первой проповеди Петра, помещенной в книгу «Деяний апостольских». Ну, вы помните, после которой толпа людей, предводительствуемые апостолами, спускаются к воде, к каменной Аркаде, где ручей образует Силамское водохранилище. И вот здесь апостолы всех уверовавших крестят, погружая их в воду и произнося соответствующие слова крещальной формулы. Почему вода? Зачем человека окунать в воду? Это же как-то не совсем практично, мокро. Воду откуда-то надо брать или идти на водоем. Ну, не без того, что это может эффектно выглядеть. Но дело здесь не в эффектности. Дело в том, что на языке библейских народов полное погружение в воду символизировало смерть, ни больше, ни меньше. Погружение в воду – это знак смерти. Кстати, любой из нас может тоже почувствовать смертельное беспокойство, когда мы видим нырнувшего человека и долго не выплывающего, особенно если это близкий нам человек. Но наш с вами разум попроще будет. Для нас погружение в воду – это лишь физический процесс, за которым ничего не стоит, никакой мистики. Хорошо плавает, значит, выплывет, и переживать нечего. А вот древний человек к этому относился серьезней. Мир для него был мифологизирован. Погружение в воду всегда означало как бы маленькую смерть. И наоборот, выход из воды символизировал оживление, воскресение. Таким образом, любое посвящение означало смерть человека для чего-то старого, ветхого, прошлого и оживления как начало нового этапа жизни, принципиально отличающегося от бывшего. Иоанн Предтеча также крестил толпы народов. И внешне христианское крещение мало чем отличалось от Иоаннова. Причем последнее также было важным духовным шагом. Но в Иоанновом крещении само по себе погружение в воду кающегося было простым ритуалом, обычным обрядом, в то время как христианское крещение является таинством. Не просто символом, не знаком, пусть и выразительным, а духовным событием. В самом христианском крещении нечто происходит в духовно-душевной составляющей человека. Иоанново крещение – это действо священное, но весьма относительное. Оно важно в первую очередь как внешнее свидетельство покаяния. Любой человек нуждается в самовыражении. Кающимся свойственно желание как-то проявить вовне то, что он переживает. Люди нуждаются в демонстрации, в жестах. А вот наше христианское крещение – это, повторимся, не просто жест. Это, подчеркнем, таинство. Что значит таинство? Само слово от корня «тайна» значит таинственное, то есть невидимое, непостижимое. Нечто таинственное происходит с человеком в таинстве крещения, благодатью Духа Святого. Что-то меняется в духовной сущности человека, что-то просыпается, какой-то духовный посев совершается. Да, безусловно, И в христианском крещении есть внешняя сторона, сторона обрядов. Причем в разных церквах эти обряды сильно отличаются друг от друга. Возьмите, например, наше православное чин крещения и сравните его с католическим или баптистским. Очень много отличий. Но главное в христианском крещении не обрядовая сторона, не человеческая составляющая, а действие Духа Святого. Поэтому, да, в состав христианского крещения входит и покаяние, и обряд посвящения Бога. Но главное то, что мы можем назвать вторым рождением, рождением духовным, рождением от невидимого, таинственного, но реального действия Духа Святого. Да, абсолютное большинство жителей нашего края – люди крещенные, а значит, посвященные Господу, духовно возрожденные. Другое дело, что к нашей скорби часто формально подходит к этому величайшему таинству. Приносит в храм детей, крестит их, и этим все заканчивается. Врастают все чада людьми, совершенно не осознающими своей причастности ни к Богу, ни к церкви. Кстати, корень проблемы здесь, а отнюдь не в младенческом крещении. Дескать, дитя ничего не соображают, какой с него спрос. Беда здесь в формальности подхода к таинству. К сожалению, и взрослые многие принимают крещение без должного духовно-душевного расположения и подготовки. Причем эта проблема наблюдается не только в православной церкви. Такое нередко бывает и у католиков, и у протестантов. Спросите того же баптиста или пятидесятника, которые крестят только в зрелом возрасте. Сколько крещенных ими людей не посещают их молитвенное собрание и не состоят ни в какой церкви? Ситуация здесь на самом деле стереотипная. Пойду креститься, надоело быть нехристием. Все крещенные, но я что, ворона белая? Но крещение, как мы понимаем, или как минимум догадываемся, это посвящение себя Богу. И это очень серьезно. И это не то, чем шутят. Крещен, значит, не просто первый встречный, а человек посвященный. Далеко неправильно будет считать, что в апостольское время к крещению все, как один, относились с предельным благоговением и сплошь становились идеальными христианами. Всякое бывало. Но в общей массе этот шаг делался людьми сознательно и ответственно. Доказательством этому является многочисленный сон мучеников – десятки и сотни тысяч христиан первого века приняли мученическую смерть, так и не отказавшись от Христа. На этом давайте остановимся с вами, а продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго, до побачення!